Я вас всех приветствую. Христос воскрес! И сегодня я взял интересный текст. Для меня он очень интересный. Я думаю, что для вас. Почему? Потому что Слово Божие всегда интересно, полезно. И когда сам Бог проговаривает человеку, наверное, любое Слово Божие, оно полезно. Даже если это обличительное слово, да? Даже если обличительное. Но я хочу сказать, что я всех рад вас видеть. И я сейчас смотрел на хористов и смотрел, думаю, какие все разные. И какие все судьбы у всех разные. Смотрю, у этого одна судьба, у этого другая, у этого третьего. Сейчас смотрю на вас и вижу, знаю, что у каждого из вас разные судьбы. У кого-то посложнее, у кого-то попроще, у кого-то более радостнее, у кого-то более тяжелые. Но в то же время Бог, который дал каждому человеку жизнь, Бог, который дал каждому человеку жизнь, Он нас любит, заботится и знает лучше, чем мы друг друга знаем. Первый текст, который я вместе с вами хотел прочитать, из Евангелия от Иоанна, из 2 главы. Перед этим я вам задам вопрос. Где Бог, где Христос находится? Где Христос? Где? Между нами, одесную, где? Сердце, где еще? В душе, в жизни, в церкви. А где его нет? Где его нет? Единственное место, где его нет, знаете? В Библии написано, что его нет там. Геннадий, где нет? В пещере. Когда пошли искать и говорят, что вы ищете, его нету здесь. Нету. Среди мертвых нет, он среди живых. Мы с вами живые. И когда Христос ходил по земле, он проповедовал, он учил. Он был на улице, он был на горе, он был возле моря, он на лодке был. И однажды написано так, приближалась Пасха иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим и зашел в храм. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели менялы денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менял рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, обратите внимание, на это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. 22 стих оставлю на потом. Друзья, прекраснейший текст. И самое главное, что этот текст говорит об Иисусе Христе. В этой главе говорится о празднике. Вначале Христос пришел в Кану. Потом оттуда пришел в Иерусалим, и там тоже сказано, вот в 22 стихе тоже сказано о празднике, о прекраснейшем празднике, который мы сегодня празднуем. Христос уже пророчество сказал в этом тексте, который мы прочитали, он уже сказал пророчество о сегодняшнем празднике. И в этом тексте Христос приходит в храм и совершает определенные действия. Что он сделал? Он навел там порядок, да? Поразогнал всех, взял бич, кнут и начал гонять. Вот это наш Бог. А как вы думаете? Это наш любящий Бог. Я недавно вспоминал с одним братом, там еще кто-то сидел на кухне, а мы вспоминали о великих делах Божьих, когда Бог участвует в нашей жизни. И я, в частности, делился свидетельством, как Бог действовал в моей жизни, рассказывал разные свидетельства и говорил. Одно из свидетельств было, когда Бог меня наказывал,
А мне было так больно. И я однажды из троллейбуса выходил и молился, пока шел до дома, молился: «Господи, не наказывай меня больше». И как только я произнес эти слова, Бог сразу дал мне прекраснейший урок. Сразу вот мой разум, мое сердце вдруг осознало: о чем ты молишься, Сергей? И я сразу закрыл уста: «Господи, наказывай, наказывай меня». Почему я так начал молиться? Первые молитвы: «Господи, не наказывай меня». Потому что я знаю, когда Христос берет бич, Он наказывает очень строго. Но Христос не наказывает просто так, Он наказывает за дело. Тогда, когда мы нашкодничаем, когда мы что-то сделаем неправильно, чтобы уберечь нас от страшных дел, от глупых, от тех, которые причиняют вред и нам, и ближним, Бог берет бич, Бог берет и наказывает нас, очищает сердце нас, наше от неправильных мыслей, от неправильных действий, нашу жизнь очищает. И тогда, когда я помолился: «Господи, прости меня, наказывай, наказывай». Почему? Потому что я сразу понял, что в Библии это написано: если я вас не буду наказывать, то вы не будете моими детьми, то вы, значит, не мои дети, они сыны, не сыны мои. А вот если я вас наказываю, это сильнейшее свидетельство, что вы дети мои, что я люблю вас. Слышите? Когда мы получаем в нашей жизни наказание от Бога, это проявление Божьей любви, это проявление отцовской любви. Поэтому я говорю: «Господи, наказывай». Но все-таки иногда я молюсь, я говорю: «Господи, ну не так сильно, как ты умеешь, как ты можешь. Мне хочется, чтобы я выдержал эти наказания». Конечно, тяжело, когда нас наказывают, но благословение, когда мы приносим мирный плод праведности. В этом тексте Христос пришел, взял бич, опрокинул все, разогнал и сказал: «Дом отца моего не делайте домом торговли, домом вертепа». Это дом отца моего. А в другом месте сказано: «Дом мой домом молитвы наречется», да? Домом общения. Общение с Богом, общение друг с другом. В этом тексте люди задают ему вопрос. Когда он начал совершать вот эти вот определенные действия, то тогда эти люди сказали, иудеи: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Что такое знамение? Какой-то знак, да? «Каким знаком докажешь нам, что ты имеешь власть так поступать, как поступаешь?» Нужно ли было доказывать? Нужно ли искать, какое было знамение? Вспоминайте, когда говорится о знамениях в Библии, в частности, в Новом Завете, что Христос говорил. Кто ищет знамения? Род лукавый и прелюбодейный, да? Ищет знамения. Иисус отвечает этим людям. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей». Они подумали об этом здании, где они были. А Христос говорил о теле своем, и они его не понимали. И здесь Христос говорит: «Разрушьте храм сей, храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». Это что значит? Это пророчество о том, что говорит: «Убейте меня, и через 3 дня я опять восстану». Что это значит «восстану»? Воскресну. Кто из вас боится умирать? Слушайте. Юрий Васильевич, посмотри, боятся руку поднять. А появляется у вас страх умереть или не появляется? Кроме меня только, да? У меня иногда появляется страх. Иногда мне хочется просто уйти уже, а иногда мне не хочется. И не будьте лукавыми людьми, скажите: «Ну, иногда бывает трудно, сложно, но иногда не хочется». А когда старость подходит, тогда проявится у вас вот этот вот интерес. хочется или не хочется. Некоторые пожилые уже к 90 годам, уже дряхлые такие, уже ходят на трех ногах с палочками там, да. И все равно еще денечек, да не хочется болеть, и лекарства принимают. И давай помолимся, чтобы Господь... Нет, подожди, я еще ничего сделала. И все-таки держится за эту жизнь. Но не хочется-то умирать. Но когда говоришь, слушай, да когда мы умрем, где мы будем? С кем мы будем? Какими мы будем? И волосы на голове у всех новые вырастут, у кого уже пропали. И морщин не будет, у кого их слишком много. И такие все преображенные будем. И кто грустный, будет счастливый, особо радостный, потому что грусть перейдет в радость, печаль перейдет в радость. Но вот не хочется умирать нам. Обратите внимание, что Христос говорит? Разрушьте. Я в 3 дня воздвигну его. Кто воздвигнет? Он. Он сам воздвигнет его. Его убивают. Знаете, как неваляшка, да? Его валяешь, она встает. Его валяешь, она встает. Значит, я понял, что вы умирать не хотите и не боитесь. Одна женщина говорит, я не боюсь умирать. Но дальше она сказала, но я боюсь воскреснуть. Почему она так сказала? Потому что она не была покаяна. Она не была очищена. Ее храм был полон мерзости. И она понимала, что если она умрет, ничего страшного, как она думала. Стлеет, черви сгрызут в земле сырой, и все исчезнет. Но она думала, а если я воскресну, как люди говорят, да вот с этой смерзостью, которая внутри, то это страшно вечно быть. Христос очищает храм. Люди возмущаются. Люди ропщут, люди недовольны, люди просят знамения. Люди говорят, а где ты власть такую, кто тебе дал такую власть? И Христос говорит, разрушайте, я в 3 дня воздвигну. В этом тексте, во 2 главе Евангелия от Иоанна, здесь говорится о вере. Что вера учеников появилась посредством чуда. Они просят, дай нам знак, дай нам знамение, покажи нам чудо. Для чего? Чтобы поверить. И вот давайте посмотрим. Чуть выше, когда Иисус учил в Кане Галилейской, притворил воду в вино, там сказано, явилось чудо, явилась слава Божия. И тогда уверовали ученики. Потом идут дальше, в Иерусалим. Здесь говорится о вере в Него, потому что Он много чудес натворил там. И вот 22 стих говорит, когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Когда воскрес Иисус, только тогда ученики вспомнили и поверили. Но если мы читаем Евангелие, мы смотрим на все протяжение жизни Иисуса Христа земной, когда Он ходил, учил, когда Он избирал учеников, наставлял, показывал чудеса, говорил им, и они верили, да? Они поверили. Но когда Христа распяли, куда-то вера делась. Почему? Потому что основание было не то. Чудо есть, вера есть. Чуда нету, нету веры. Знамение есть, есть вера. Знамений нету, нету веры. На чем ваша вера основывается? А если вы зайдете в интернет, и послушайте сегодня проповедь первую на первом собрании, которое была Михаил Иванович проповедовал. Понаблюдайте, послушайте, очень интересная проповедь. И там одна из мыслей была, что А если человек всю жизнь верил, а эта вера оказалась пустая, неживая, и жизнь твоя проходит, и ты уже на пороге смерти, а веры нету. Послушайте эту проповедь, интересно. И теперь посмотрите, каждый из нас должен знать свою веру, какую мы имеем, какую ты имеешь, какое основание она имеет. Вот эти ученики ходили 3,5 года за Иисусом, и они верили, 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 когда Христа отправили на крест, вера у них исчезла, и веры не стало, нету веры. Но Христу нужно было воскреснуть и вернуться, и опять собрать их. И однажды Фома говорит, пока не увижу и не вложу, не поверю. Фома, ты сколько за Иисусом ходил? И ты говоришь, пока не увижу, не поверю. Те два, которые шли в Эммаус, когда Христос воскрес, и явился двум человекам в Эммаус, когда они шли, и он с ними беседует, они ему говорят, неужели ты не слышал о таких великих событиях? А он их начал обличать. Не надлежало ли вам верить всему написанному? И вот тогда, когда он воскрес, то ученики вспомнили, что он говорил это, и поверили чему? Поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И они спрашивают, какой властью? А теперь давайте посмотрим еще один текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, 38, 39, 40 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Слышите, что хочет человек? «Хотели бы видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему». Ну ладно, он так говорит. Кроме знамения Ионы, пророка. Что это за знамение? Вы читали про Иону когда-нибудь, да? Хороший был мужчина, да? Богом избранный. Бог его взял и говорит, Иона, ты у меня будешь самым знаменитым проповедником. После каждого твоего слова, после каждой твоей проповеди, которая всего одна будет из 7 слов, ты эти слова скажешь всему городу, и весь город покается. И на самом деле так было. Одна проповедь, несколько дней. 7 слов, и весь город покаялся. Вот это вот пророк. Но прежде чем исполнить волю Божию, этот пророк взял и убежал вместо воли Божией, пошел в свою волю. Но Божья власть, она настолько могущественна, ее не нужно доказывать, он просто говорит и делает. Если вы читаете Библию о воле Божьей, все, что Он хочет, Бог планирует, Он всегда достигает. Если Бог говорит, Он всегда делает. Он однажды Аврааму сказал, Авраам, будет у тебя сын через год. Жена Авраама рассмеялась, а через год Авраам родил ребенка. Потому что Бог так запланировал. И здесь Иисус говорит, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона, сравнение тому народу, чтобы тот народ понимал, как Иона, так и Христос. И в Библии очень много Христос показывает сравнение. Помните про Моисея? Как Моисей вознес змею в пустыне, так Христу должно быть вознесено. Здесь как Иона во чреве кита, так как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Христос, Учитель, Господь, Сын Божий, Царь, Бог, ходит по земле, учит, исцеляет, заботится, любит, как сегодня проповедовалось, любит Христос нас, учит нас любить. А у него спрашивают, каким знамением. Он говорит, рот лукавый и прелюбодейный. Он говорит, ну ладно, дам одно знамение, одно. И Иона привел в пример. Хочется людям видеть знамение. Евангелие от Иоанна в 19 главе с 10 стиха Пилат говорит Иисусу, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Пилат, царь, имеющий власть, имеющий мощь, имеющий народ, слово весомое. И допрашивает Иисус, задает ему вопрос, мне ли не отвечаешь? Вот если бы Пилат знал, на самом деле, с кем он разговаривает, как с самарянкой Иисус беседовал, да? И говоришь, если бы ты знала, кто говорит тебе, ты сама бы просила бы у него. Если бы Пилат знал, с кем разговаривал, он бы уста закрыл, упал, и как Иоанн Креститель сказал, я не достоин даже ремень у обуви развязать. А тут он имеет вес и говорит, мне ли не отвечаешь? Так, да? Наверное, еще такое мы, наверное, так не придумаем даже. Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Слушай, дерзкие слова какие говорит. Ты имеешь власть меня распять? Попробуй. Когда пришли взять Иисуса в Гефсиманском саду, Иисус сказал, задал вопрос, кого ищете? Иисус из Назарета. Это я. И все попадали от страха. Вот это сила Божия в Иисусе Христе, да? И ты говоришь, я имею власть распять тебя. А еще сильнее он сказал, я имею власть отпустить тебя. А потом искал этой власти, чтобы отпустить, и не нашел, да? Когда народ кричал, распни, распни его. И где твоя власть, Пилат? Человек, что ты имеешь? Что ты можешь? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Откуда власть исходит? Свыше, от Отца Небесного. Вся власть исходит оттуда. Все решения принимаются там. Жить тебе или умирать. Иметь тебе что-то или не иметь тебе чего-то. Иметь тебе жену или не иметь жену. Иметь тебе мужа или не иметь тебе мужа. Я когда в свое время решал семейный вопрос, я долго его решал. Я думаю, ну все, сейчас это сделаю предложение, и она выйдет за меня. Я ей делаю, она говорит, мы с тобой никогда вместе не будем. Ничего себе. Я делаю другое предложение. Я думаю, ну это же точно согласится. Она говорит, а мне уже сделали предложение, я уже согласилась. Я думаю, ну вот тебе на. А я знаю, что это захотела за меня замуж. И мне друзья говорят, она хочет за тебя замуж, только скажи. А я в сердце не могу ей сделать предложение. Удивительная жизнь человека. Удивительная душа человека, которую Бог сотворил. Чудо просто. Мы сегодня, когда пели гимн христианский общим пением, и я там вот эти вот слова пел, что Христос воскрес в третий день, а в воскресенье было. И у меня сердце плакало просто. Я себя не очень хорошо чувствую, но физически. Но сердце мое настолько вот просто вот провалилось вот в эти слова. который Христос третий день воскрес, это просто сила. Оно наполняло меня. От радости просто я ликовал, когда пел эти гимны. И здесь слова сильнейшие. Иисус сказал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, поэтому боли греха на том, кто предал меня тебе». Еще один интересный текст. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 стиха, 17-18. Посмотрите, что Иисус говорит. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». О чем Иисус Христос здесь говорит? Он говорит: «Я отдаю жизнь мою добровольно. У меня никто ее не отнимает». Когда отправили Христа на распятие, на смерть, он говорит: «Никто не мог у меня ее забрать. Я сам добровольно иду на крест, на смерть. Это его добрая воля». А когда Иисус Христос был на земле и крестился, и на горе Преображения был, это сильнейшие слова. В то время Бог сам говорил с небес народу и говорил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слышите? Это Божье благоволение, Божья воля благая в Иисусе Христе. А Иисус Христос говорит: «Я отдаю жизнь свою добровольно. Я имею власть ее отдать». Кто имеет власть? Пилат? Народ, который кричал: «Распни!» Нет. Христос говорит: «Я сам отдаю ее. И если я не отдам, вы хоть перекричите все. Вы хоть какие гвозди готовьте, хоть какой громадный крест готовьте. Если я ее не отдам, вы ее не возьмете». Если посмотреть на протяжение той жизни, которой Иисус ходил по земле 3,5 года, служа, сколько раз хотели его взять, но не смогли взять. Никто не смог, ни у кого не было власти, потому что еще не приходило время. И вот когда пришла полнота времени, Христос отдает жизнь свою на распятие. И здесь он говорит: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Он сам отдает ее, потому что он любит нас. Он любит тебя, он любит меня. Он любит тебя и всех твоих ближних. Всех твоих близких, всех твоих соседей. И ради тебя, меня и всех окружающих людей, которые есть на земле, он это сделал. Дальше он говорит: «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, воскреснуть, опять жить». И он доказывает. И он доказывает. И люди однажды кричали, когда он на кресте висел, люди кричали: «Эй, ты, созидающий, в 3 дня, разрушающий храм и созидающий в 3 дня, сойди со креста». Люди издевались над ним, а он их любил. Сегодня люди издеваются над ним. Когда Геннадий проповедовал сегодня об этих гомосексуалистах, или Михаил Иванович сегодня проповедовал, говорил про этого человека, который Обама поставил вот этот вот на молитвенный завтрак, такого священника. Сердце кровью обливается, насколько извращение. И там, когда Иисуса Христа распинали и говорили: «Эй, ты, созидающий, 3 дня, сойди со креста. Христос не сошел ради тебя и ради меня». И он был, как он сказал, 3 дня и 3 ночи. И он сказал, в 3 дня воздвигну храм. И помните, я вам говорил в начале, где нет Христа? В гробнице. Почему? Потому что Он воскрес. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес. А для чего Он воскрес? Я однажды вот с этого места проповедовал. И одно слово не сказал во время проповеди. А Михаил Ждан потом говорил, ты почему это не сказал? Ты почему это не сказал? И теперь я стараюсь всегда это говорить, когда проповедую на Пасху. Знаете, что я тогда не сказал? Что Он воскрес для чего? Написано, для оправдания нашего. Христос воскрес для оправдания твоего, для твоего, Анара. Слушай, мне так приятно видеть Анару. Она не просто так в нашей церкви. Я надеюсь, что на крещение примет в нашей церкви. Я так думаю, я надеюсь, я молюсь за нее. Мы встретились с ней в ресторане в одном. А что вы думаете, я по ресторану не хожу? Хожу. Кому интересно, что я там делал, можете потом подойти ко мне. Слушайте, где Бог нас только не находит? Где Бог нас только не находит, а? И Он воскрес. Воскрес, чтобы оправдать. И как та женщина говорит, я не боюсь умирать, а боюсь воскреснуть. Почему она боялась? Потому что она не покаялась. Христос воскрес для оправдания ее. Но она не совершила определенных действий. Каких? Не приняла Иисуса Христа в сердце. Вот те люди, которые приняли Иисуса Христа в сердце и сказали, Господь мой и Бог мой, как Фома, те люди не боятся воскреснуть. Я иногда просто мечтаю, думаю, не знаю, как смерть будет, тяжелые, трудные, болезни, просто машина собьет. Не знаю, какая она будет. Хотелось бы знать, а иногда не хотелось бы, потому что будешь ждать там и мучиться. Но хочется просто глаза открыть, и ты уже со Христом. Это самое лучшее. Это самое лучшее. Христос воскрес для того, чтобы оправдать. Он оправдал всех тех, которые приняли Его в свое сердце. Это же приятно. Стоит праздновать праздник Пасха, воскресение Иисуса Христа. А еще я посмотрел в одном тексте, у Петра сказано, что воскресением Иисуса Христа мы возродились свыше. Он нас родил воскресением Иисуса Христа к новой жизни. Мы стали новым творением. Мы были старыми творениями, с морщинами и внутри, и снаружи. Мы были грязные, гнилые. Мы были настолько запачканы, что об этом даже не стоит говорить. Неприятно, особенно в праздник. Но Христос это все старое убирает с нашей помощи. Потому что Он говорит, вы распните себя, умрите для старой жизни. Наши действия должны быть. И когда мы умираем для старой жизни, принимаем Христа, то мы воскресаемся к новой жизни. И мы теперь уже называемся новым творением. Чистыми, святыми. Чистыми, святыми. Бог так называет. Это не просто человек называет. Так Бог в Библии написал, что вы новое творение. Новое творение. Теперь мы не только творение, мы стали детьми Божьими. Я, когда готовился к проповеди, я подумал, а если бы Христос не воскрес? Вы можете себе такую мысль допустить? Если бы Христос не воскрес, допустим, Он родился, допустим, Его распяли на кресте, допустим, Он учил и говорил, я пойду на крест, умру за вас, пролью кровь, и кровь моя очистит от всякого греха. И оно так было, и оно так было бы, да? Но если бы Он не сказал, что я воскресну, не хватает одного звена. Даже если бы Он сказал, что этого будет достаточно, когда я умру, и кровь пролью, и вы будете очищены, и когда вы умрете, вы пойдете ко мне на небо. Допустим, вот это звено в воскресенье убираем. И он говорит, я вас возьму к себе на небо. Я думаю, что мы бы все равно, не все бы поверили. Возможно, кто-то бы поверил и сказал, достаточно этого. Но я думаю, что не все. Все-таки воскресение Иисуса Христа – это последнее звено. А может быть, даже предпоследнее, потому что Дух Святой еще должен прийти скоро, да? Через некоторое время. Будем праздновать тот праздник. Поэтому, если бы Христос не воскрес, Библия говорит, то тщетна вера наша. Если просто мы в этой жизни только надеемся на Христа, и дальше ничего нет, то тогда мы самые несчастные люди. Но мы самые счастливые люди, друзья. Я хочу вас порадовать, улыбнитесь немножко. Мы самые счастливые люди. Мне хочется, чтобы микрофон просто разрывался и кричал на весь этот район. Мы самые счастливые люди. Почему? Потому что Христос воскрес, Он не остался мертвым. И когда ты или я умрем, если Христос не придет, слышишь, Женя, да? Если Христос не придет раньше времени, то мы точно умрем. Старыми или молодыми, мы точно умрем. Но мы обязательно воскреснем. Обязательно воскреснем. Слышите? И друзья Анары тоже. Слышите? Молодцы. Поэтому, друзья, никогда не сомневайтесь. Если вы приняли Иисуса Христа в сердце, вы новое творение. Вы святой человек. Вы умрете и воскреснете. А может быть, даже Христос придет раньше, и мы все изменимся, преобразимся. Мы даже не увидим смерти. И такое может быть. Написано, во мгновение. Глазом не успеете моргнуть, как мы преобразимся. И это будет чудо. И Христос уже показывал нам на горе преображения, когда Он преображался. И даже некоторые говорят, ну, нам так хорошо здесь, давай сделаем кущи, давай сделаем шалаши и будем жить здесь. Настолько было хорошо. Один совет вам. Всегда помните, что Христос воскрес для тебя, чтобы оправдать тебя. И Он имеет всю власть над твоей жизнью. Он имеет всю власть над твоей жизнью. И если тебе начальник на работе что-то не дал, чем-то не помог, какую-то просьбу не удовлетворил, даже если в церкви лидер служения, руководитель, служитель какой-то в твоей команде, даже если пастор там, Сергей Васильевич, Михаил Иванович, не поняли тебя, что-то не сделали, не помогли, не утешили, запомните, это не в их власти было. Возможно, они пропустили, возможно, они ошиблись, они тоже люди. Снизойди к ним. Но приди к тому, у кого вся власть. Христос говорит, у меня вся власть. У Христа. Приди к Нему, Он никогда не опаздывает. Он никогда не задерживается. Ему никто не может воспрепятствовать. И есть такой классический пример. Однажды один сын идет то ли к президенту, то ли к генералу, это его был отец, а его там, этого ребенка, не пускали. Он туда врывается, его не пускает. Говорит, тебе туда нельзя. Это вам нельзя, а мне можно. Слышите? Нам можно идти к Иисусу Христу, потому что Он наш Господь, Он наш Бог, Он наш Спаситель, Он наш Отец. Мы можем в любом положении, в любом состоянии, на машине, на велосипеде, на трамвае, на метро, пешком идти к Нему в молитве в любом месте и сказать, Господь, мне очень плохо. Господи, мне очень плохо. А мне хочется не знамения, мне хочется, чтобы мне было хорошо. Господи, ну хотя бы сделай чуть-чуть получше. И я однажды сказал, Господь, дай мне свою таблетку, мне так плохо. Я духовную таблетку просил. И Он мне такую таблетку дал. Я думаю, Господи, как с Тобой хорошо. Как с Тобой хорошо. Я вообще рассчитывал, что я короткую 10 минут буду проповедь говорить, потому что моя проповедь должна быть 10 минут первая. Но так как Бог распорядился через Юрия Васильевича, взял, поставил Геннадия первым, я думаю, сижу, думаю, это воля Божия, значит, это его власть поменять. Не власти Юрия Васильевича или Геннадия, или... Я хотел быть первым, я даже чуть не возмутился, да, Геннадий? Ну, вот здесь вот я сидел, а ты уже вышел, ты что-то там сказал под нос себе, а я думаю, ну ладно, значит, Бог так распоряжается. Бог распоряжается посадить тебя на это место или на то. Бог распоряжается. В одной церкви две бабушки сидели, привыкли на одном месте сидеть. И одна села на другой и говорит, ты чего, я здесь уже 20 лет на этом месте сижу, ну-ка давай вставай. А нет, я сижу, и они поспорили, перепутали. И одна говорит, ну и пускай тебя Господь благословит. Нет, тебя пускай благословит. Благословили друг друга. Собрания закончились и пошли по домам. Я хочу, чтобы Господь вас особо благословил миром, благодатью. И всегда помнить, что Христос воскрес для тебя. Никогда не сомневайтесь. Никогда не просите знамения, потому что это род лукавый и неверный. А просите помощи от Господа, утешение для себя и для ближних. Аминь. Христос воскрес! Аминь. Слава Богу.